Это очень логично, что попасть в Ашубуске надо рекомендовать из Гребина, приехавший к нам из Киева.
Я буду просить называть темы самим авторов, потому что это позволит выступающим корректировать свои выступления. Пожалуйста.
Тема моего доклада очень близкая к той теме, которая звучала до этого. Данил Андреев, стихарь. И, собственно, в программу я слегка встревожилась, потому что два доклада... Да. Я думаю, что больше, потому что вы-то это вы, а это я. Тем не менее, аспект немножко другой в моем докладе. И, надеюсь, это дополнит доклад Игоря Борисовича. Когда стиховедение считается довольно своеобразной областью науки о литературе, для Данила Андреева понимание поэтического произведения предполагает осознанное восприятие русификации. Характерно, что находясь в Владимирской тюрьме, он учил уголовников стихосложения. Стихотические термины встречаются в заглавии его стихотворения. Русские октавы, гиперпеон, рефлексии о стихе присутствуют в поэзии. Опрокинулся общепризнанный канон, гарантившийся веками как пантеон. В стих не тянутся полнозвучные и многословные, первенствующие спандеи и гиперпеон. Специальность стихотворческих текстов у Данила Андреева три. Некоторые заметки по стиховедению, руководство по стихосложению, также известные как лекции для уголовников, и новый метрострук. Все они не являются законченными работами, что объясняет некоторые погрешности терминологии и отбора материалов. В случае Андреева интересна не только разработка новых этнических форм, но и само стиховое мышление, представление о том, как строится стих. Таким образом, руководство по стихосложению, самое простое из его работ, представляет не меньше интереса, чем оригинальные разработки новых этнических форм. Соответственно, в той же создательной работе обращает на фильм только для решения отдельных положений. Руководство по стихосложению охватывает широкий круг вопросов. Система стихосложения, рифма и фоника, строфика и твердые формы. Стоит отметить, что этот текст недостаточно строг в плане освещения материала и употребления термина. Но такие погрешности также интересны для понимания концепции стихосложения Данила Андреева. Некоторые неточности можно объяснить обстоятельствами создания, требования недоступности – это лекции для уголовников. Так, в этнических схемах стихотворных примеров не отмечены пропущенные сверхтемные ударения. Гигзамент иллюстрируется лирическим гистиком, то есть ищет без гигзамента к пентаметру. Термин рифма употребляется не только в значении созвучия клаузу, но и в значении рифмовки, то есть способ чередования рифмных цепочек. Аллитерация называется повторением любых звуков, а не только согласных. Классическая рифмовка сонета выводится из пушкинского сонета «Поэт», при том, что картины там не вполне классические. АБ, АБ, АББ, А. Это правильно использовать одну схему рифмовки Катрена, кольцевую или дефюзную. В ряде случаев то, что эта погрешность мотивируется логикой стихового мышления Данила Андреева. Так, определение строфы и твердых строфических форм у него начинается не с количества строк и способа рифмовки, а с метрических характеристик. Одним явлением Андреев уделяет самое большое внимание, другие описывают кратко, а то и вообще игнорируют. Как, например, перихи, при том, что в спонде возводится в ранг принципа стихосложения. Ничего не сказано о Берлитре и Раюшеньке, а также о белом стихе. Отметив все это, надо сказать, что Данил Андреев не ученый, а поэт. Его поэтическая индивидуальность и личная заинтересованность накладывают отпечаток на понимание русификации и характер стихосложения вполне стандартных вопросов. Его цель не только дать объективную картину реализованных возможностей русского стиха, но сформулировать и доказать возможности потенциальные. В отличие от ученого, Данил Андреев больше пишет не о том, что частотно и характерно, а о том, что он считает продуктивным и что разрабатывает сам в своем политическом творчестве. Разделы о метре и ритме рассматриваются в первую очередь главные размеры слаботоники – хорей, ямб, дарт, амфибрахи, анатис. Каждый из них иллюстрируется примерами от 2-3-стопного до 5-6-стопного размера. А ямб и хорей говорится без иллюстрации, что бывают 7- и 8-стопные. Хотя в целом руководство дает довольно стандартный минимум сведений о стихе, в отдельных случаях Андрей обращается к информации факультативной, даже спорной, если она создает для него ценность. Таков параграф о пионах и гиперпионах. Это метры не входят, это метры, не входящие в общепринятый минимум, и в ряде работ по стиховедению они говорится как о редких и малопродуктивных. Андрей о пионах говорит также, как о параграфом выше от 3-стопных размеров, только название, схема и пример, не акцентируя внимание на малую потребительность. Хотя последний проявляется в происхождении материала. На 4 вида пиона стопа из 4 стволов, один из которых ударный, один пример из Брюсова, пион 4, и 3 из самого Андрея. Гиперпион или бентон, стопа из 5 стволов с одним ударным, обычно скептически воспринимается стиховедами. Шенгель пишет, строго говоря, о бентонах можно было и вообще не упоминать, ибо нам известны лишь единичные случаи их применения. Холшенников ограничивает сферу применения фельтона народными песнями и своеобразной комбинацией кольцов и пятисложников, что дремучий лес призадумался. Данил Андреев, отмечая в данном случае особую редкость размера, дает примеры доступного гиперпиона и гипергиперпиона из своих стихов. Гипергипер звучит так. Когда расплющиваются ометалличивающиеся валы, неповторимейшее и драгоценнейшее достояние. В некоторых сценах по стиховедению также говорится об этих метрах. Если спандеи Андреев обнаруживают в классической русской поэзии у Державина и Пушкина, то пионы и пентоны в истории русского стиха у него ассоциируются с лабораторными опытами символистов и переводами. А между тем, пишет Андреев, возможно не только создание строго пионических стихотворений, но и гипергионических, даже стихотворений с такими стопами, где удар находится на 5-6 ударов. Я уже не говорю, Андреев не говорит, о пользовании пионами как одном из элементов бьющегося стихе больших поэтических произведений. Это напрашивается само собой. Ценность малоударных сверхдлинных метров в расширении ритмического диапазона, в свою очередь раздвигающая тематические возможности. Образно выражаясь, ярко хорей соответствует шагу человека, трехложники конскому скачу или полету птицы, а гиперпионы – поступи нечеловеческих колоссов. Надвигающиеся поступи сверхгигантов сотрясаются под скорбью материка. Традиционная ритмика не может отразить сколько-нибудь удивительно ритма этих огромных тяжелых шагов с необычайными строгими интервалами. Отдельный параграф посвящен комбинированным размерам, куда это? В стихах из ударных стоп, с твердой непостоянной последовательностью. Эта же тема подробно развивается в работе «Новой метрострофы». Термин «лагарин» Андрей не употребляет. Кроме бесспорных примеров Харьямба и Абахария, в качестве примера комбинированного размера приводится горьковская песня «Особая». Напомню, «Безумство храбрых, поем мы славу». «Безумство храбрых, вот мудрость жизни». Любопытно сравнить интерпретацию ритмики этого текста у Андреева и Холшенникова. Холшенников пишет дистанционно, что это ямба двустопный, жидко плавковая. И хотя текст записан в строчку, по словам Холшенникова, слух безошибочно определит размер и позволит только одним способом разбить его на стихи. Однако Андреев усматривает здесь комбинацию ямба с амфибрахием или же амфибрахия с хореем. В таком случае это или чередование ямб-амфибрахии по одной стопе, или амфибрахия-хорей-амфибрахия-хорей. Эти версии, хоть они и спорные, характеризуют не столько текст Горького, сколько стиховое мышление Андреева, его тяготение к определенным размерам залагает. Параграф о дольнике посвящен дольнике в общепринятом в нашем понимании. Дольник – русский народный стих, а также стих интонационный или акцент. По сравнению с предшествующим материалом, здесь ощущается меньший интерес автора. Абстрактно объясняется принцип дольника. Важно, чтобы сумма единиц времени, потребных для произведения строки, совпадала с суммой единиц времени, потребных для произведения следующей. Андрей дает пример без комментариев. Можно предположить, что его эпоха – это были относительно новые явления, которые еще не оформились теоретически. С другой стороны, тоника могла не устраивать его своей неурегулированностью, даже неуправляемостью на фоне классических размеров, метров и их строгих комбинаций. Характеристика народного и акцентного стиха даже не касается ритмических принципов. Описание интонационного стиха было не о ритме, а о ритме декламации. Интонации резко подчеркиваются, голос то поднимается до крика, то понижается до театрального шепота. Речь то убыстряется для того, что почти проглатываются целые слова, то замедляется вплоть до пауз, длящихся несколько секунд. Так пришла неужащая классический пятистопный ямб и просто. Параграф, посвященный спандеям, напротив, явно демонстрирует увлеченность Андреева этим вопросом. Он указывает на специфическое звучание спандеев, на недостаточное использование русской поэзии и дает классификацию размера, исходящих из позиции спандеического элемента в строфе, в начале, середине, конце и в разных местах. Коротко сказано о еще одном принципе классификации, зависимо от того, с каким другим метром спандеи сочетаются. Спандеи для Андреева не двусложная стопа из двух ударных, а ступление с триямбом и хореем, а ритмический принцип, по формулировке из заметок, основанный на стыке двух и более ударных слогов. Хотя рядом стоят и 3-4 ударных слога, не говоря о текстах сплошь из однослотных слов, здесь спандеи поднимаются элемент любой группы слогов, включающий два и более ударных. Пример. Груз, дум, прочь, скидывается. Гон, бьет, смех, взвихривается. В некоторых заметках Андреев более подробно рассматривает спандейку, не ограничиваясь формальной стороной, но раскрывая ее содержательные особенности. Силу эмоционального воздействия, широту тематического диапазона, адекватного спандея, отплески и шумозаводов, восстаний, а также необходимые раздумья эмоциональности, мотивы каменной лирики и лирики природы. Те же примеры гиперкапиталистическими и гипергиперкапиталистическими ритмами, а явный недостаток отложенных услуг приведет к требованию обновления словаря за счет архаизмов, терминологии, противоречий диалектов, создания оказионализма. Давая пример новой из лексики Деспанде, Андрей углубляется во внутреннюю форму слова, давая такие слова, как рух, тло, толк, волк, строчь, тем. Например, рух – это набат, тревога, слово прожительно-мрачное, тревожное по своему звучанию, глубокое и зловещее по своему корню. Ну, собственно, слова докоренные, например, разруха, да, рушить, а по-украински рух – это движение, что, например, странно, что обычное слово совершенно трактуется таким вот образом Андреем в русском языке. Употребление спонтеев предлагает особое внимание к графике. Предыдущих подряд ударных, сильных позициях стиха, нужно хотя бы визуальное ощущение этнического перебива слова. Эту роль выполняет акцентирование паузы с помощью записи лисинга или столбика. Хотя сам по себе скопление ударных слогов дает эффект уже своеобразный, в стихах Андреева, как минимум тех, которыми он иллюстрирует свою теорию, обнаруживаются дополнительные факторы выявления смежных ударов. В первую очередь это закрытые слоги в сподвижных словах и скопление согласных в конце одной строки и начале следующей. Груз, дум, прочь, гон, бьет, смех. Это дает эффект трудности чтения, который усиливается графически. Из лесенка вправо, как Маяковского, это впечатление размаха, от лесенка влево, как бы определяется к первичному строению чтения, утяжеляя без того бессонные спонды. Фонику Андрей рассматривает двух аспектов – рифма и аллитерация. Параграф о рифме заметно абстракт. Дается пара завышенных слов, называется типы рифмы, без строгой логики. Это демонстрирует разнообразие видов рифм, но не показывает их особой значимости. Если, допустим, Цветаева построена в случаях мир, то у Андреева мир строится скорее на чередовании сильных и слабых позиций, чем на рифме. В некоторых заметках по стиховедению, впрочем, Андреев в контексте спондейки говорит о консонансах. Нет, не точно рифмах, где созвучие держится на согласных, проза риса, связывая их с темами распада и духовного ущерба. Аллитерация, напротив, подробно объясняется. По Андрееву аллитерация – это явление в спондейке, но более деликатно оформляющее в двух стихах. Аллитерация усиливает внимание к слову и слову, дает впечатление углубления в стихотворный ритм. Отношение между повторяемыми звуками дополняет любой традиционный размер в метр, обогащая его ритм чередования звуков. Аллитерация более тонко инструментует стих в сохранении с рифмом. Это особенно заметно при обращении его повтора на другом уровне. Андрей рассматривает анафору, эпифору, анафазу, стык, а также их сочетание в пределах строки. А также в строке «На мутном небе тьма носилась» перекрестно чередуются звуки «мут», «н», ненавязчиво пронизывая каждое слово. Внимание к аллитерациям способствует выделению ритмообразующих элементов, необходящих в область метрики. С учетом языковых повторов ритмический рисунок усложняется и углубляется, а в метрике речь идет о самом обычном яме четырехстопном. Можно предположить, что аллитерация как принцип организации текста близка к спондейке. В обоих случаях в центре внимания звук, ударный глаз или любой повторяемый. В одном из строков аллитерация и ритма приближаются. В многосложных строках аллитерация ненавязчиво подчеркивает отдельные слоги. Еще одна область интереса Андреева – это строфика. В руководстве по стихосложению, начиная с вполне стандартных определенных строфы, как сочетание нескольких строк, связанных между собой общей системой ритм, далее Андреев пишет о некоторых типах строк и твердых строфических форм, уже исходя из своей концепции метрострофы. Сам термин в этой работе не употребляется, а в некоторых заметках говорится так. Это повторяемая группа строк, в котором сочетается следование одному закону заданному метру со той же единообразно проводимой рифмовкой. Пример, который приводит Андреев, самая простая метрострофа после поэзии 15 века. Ям четырехстопные четыре строки, перекрестная рифмовка. Дальше дам маленький примерчик, когда Андреев пишет о твердых формах, скажем, о сонете, вот сама логика определения. Сонет – это стихотворение из 14 строк, написанное пятистопными рифмовками. Или шестистопным ямом, точка. Только после этого в одном предложении дается более важная характеристика – рифмовка. Причем то же самое терцина. Терцина – это такое построение пяти- или шестистопного ямба, в котором рифма образует непрерывную цепь. Строфика рассматривается Андреевым в ключе не нормативным, а перспективным, то есть в сторону разработки возможных строф, и Кишнер говорил о том, что старость тоже отошли новые, пока еще не придуманы, хотя надо бы. И изложение руководства общих сведений о стихосложении демонстрирует для Андреева к строго организованным структурам, проявляющимся только на уровне, не только на уровне стихотворного ритма. Аналоги можно найти и в композиционном плане. Цикризация, создание больших произведений типа симфоний и в самой картине мироздания, представленной в «Розе мира». А в том, как Андреев раскрывает какое-то стиховедение, можно смотреть сходство с сформулированной принципом стоящего реализма или метареализма, стремление к истолкованию мира как взаимосвязанных и взаимопроникающих сфер. Взаимодействие разных аспектов стиха, а также взаимосвязь и ратификация в целом с шаровой тематикой, в случае Андреева осознанно и подчеркнуто. Можно предположить, что пристальное внимание к технике стиха, прямо выраженное в текстах Андреева, подобно чувству, которое, по его словам, испытывает метареализм. Как он сам и вся сфера общечеловеческой действительности окружается слоями другой материальности и пронизывается тот взаимодействие с этими слоями, точка. Работа Андреева по стихосложению многофункциональной. Они инспирируют его стиховое мышление, выступают манифестами и своеобразными комментариями к его поэзии, концентрируют взаимодействие метра и смысла. Вырабатываются формы, соответственно, Андреева, соответствующие той идеологии, которая видно вырабатывается в человеческом сознании. Версификационный и неутрализационный дело Андреева дает двойной эффект. С одной стороны, его обновление стиха смотрится свободно и необычно, с другой они базируются на строгой традиции и способствуют ее развитию. Спасибо.
Спасибо.
Теории, которые сказали о сравнении
правда, что дарит, которая равна разрешению. Да, это пример. А я помню, что мне уже тележи поэзии.
Спасибо. Спасибо большое.
Я помню, реплика такая, просто два слова. Значит, я с большим интересным удовольствием послушал оба доклада. Я просто хотел сказать о том, что нужно иметь в виду первое. Преподавал теорию стиха на высших литературных курсах, кроме ЕРКО, там преподавал Шенгель. Так, и наверняка он был знаком с его двумя работами, которые к тому времени вышли. Во-вторых, дружил с Коваленским и общался с Данилом Андреевым. Тимофеев, ученик Шенгеля, выпускник Брюсовского института, откуда идет вот эта брюсовская традиция, вплоть до ареста они общались. Он в доме бывал, Тимофеев, стиховед известный. И это не нужно сбрасывать. И третье, что я хотел сказать, нужно иметь в виду, что все это делалось в камере тюрьмы. Вот, и какие-то там просчеты, тюремная библиотека была, хотя там и была ничего, но многого там не было. И поэтому надо делать скидки на это, но вот очень многие ваши наблюдения я с большим интересом, удовольствием слушал, и с большинством положений я согласен.
Спасибо. Спасибо.